Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, друзья, у меня в руках письмо от Ирины Сергеевны из города Калининграда. Ирина Сергеевна пишет так: «Уважаемый Александр Петрович, как я рада встречаться почти ежедневно с вами на волнах эфира. Вы себе не можете представить, что ваша программа для меня стало насущным хлебом духовным. Я без Слова Божьего сегодня уже не могу жить. Как хорошо, что вы ведете эти библейские лекции 25 лет, и как жаль, что я совсем недавно подключилась к вам. Сама я инженер-лаборант, но теперь не работаю по специальности. Я работаю, как и тысячи других женщин, сегодня продавцом. Жизнь моя была абсолютно беспорядочной, но вот с тех пор, как начала приобщаться к вам, стало лучше. Я не могу сказать с уверенностью о том, что полностью уверовала, но мне кажется, что стою именно на пути к вере. Александр Петрович, у меня к вам есть вопрос. Есть ли какие-то данные или же какие-то свидетельства, которые могли бы сегодня дополнить Библию? Неужели Библии достаточно? Неужели Бог не выше Священного Писания? Как вы думаете, Александр? Так пишет, друзья, Ирина Сергеевна из города Калининграда. Уважаемая Ирина Сергеевна, благодарю вас за ваше очень важное и интересное письмо, за важные и интересные комментарии и вопросы. Постараюсь ответить вам на ваш вопрос, Ирина Сергеевна. Но следует различать две формы слов Божьих. Библию, предназначенную в равной степени для всех людей, и индивидуальное водительство Бога в жизни каждого из нас, дорогие друзья. Есть ли какие-то дополнения к Библии? Спрашивает Ирина Сергеевна. Параллельно с возникновением библейских писаний через призванных и уполномоченных Богом людей выступают, конечно, и лжепророки со своими самовольными вестями. На волнующий нас вопрос, как мы знаем слово, которое не Господь говорил, как мы читаем такой же самый вопрос и в книге Второзаконие, 18 главе, 21 стих, Бог дает следующий ответ, как решающий критерий проверки истинности Писания. Там мы читаем так: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей». В Нагорной проповеди Иисус тоже предупреждает о лжеучителях и перечисляет признаки, по которым их можно узнать. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, в 7 главе. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновика виноград или с репейника смоквы?» Апостол Иоанн, друзья, не менее настойчиво указывает на эту опасность. «Ибо многие обольстители вошли в мир, всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Второе послание Иоанна, 7 глава, 9 стих. Друзья, только Библия является откровением Божьим. «В последние дни Бог говорил нам в Сыне», читаем в послании к евреям в 1 главе. И к этому не будет дополнительных откровений, друзья. Не будет, потому что в последние дни Бог уже открылся полностью в Сыне Своем. К слову Библии больше нечего добавить. Уже апостол Петр в свое время предупреждал о лжеучителях, мы читаем это во втором послании апостола Петра во второй главе, которые навлекут сами на себя скорую погибель. Добавление и искажение Библии, например, Джозефа Смита, книга «Мормон», или Якова Лорбера, «Друзья нового откровения», или Рассела, это «Свидетели Иеговы», или Джона Бишофа, это «Новоапостольская церковь», Бейкера Эдди, это «Христианская наука», и много других слушателей не являются Божьими вестями, а лишь достойными сожаления заблуждениями лжеучителей. Бог не дает дополнительных откровений, а проливает новый свет на то, что им уже давно сказано в Ветхом и в Новом Заветах. Поэтому Библия остается единственным недвусмысленным источником информации и единственной мерой, которой все можно проверить. Точно так же в строгой проверке нуждаются в свете вышеизложенного высказывания некоторых современников, называющихся вводной фразой «Бог сказал мне». Друзья, будьте осторожны, когда человек говорит именно так: «Бог сказал мне». Ну, во-вторых, я хотел бы сказать вам, Ирина Сергеевна, что индивидуальное водительство Божье часто в какой-то конкретной ситуации нам хочется, чтобы Бог лично заговорил с нами. Бог мог бы это сделать, но это не его метод. Мартин Лютер, Джон Весли, Хадсон Тейлор и Билли Грэм были или являются выдающимися мужьями Божьими и совершили выдающиеся дела. Они положились на Слово Божье и от него получили движущие импульсы для своего благословенного труда. В молитве слушатели «Наставь меня, Господи, на путь Твой», Псалом 85, выражена просьба о Божьем водительстве в нашей жизни. В Его водительстве можно убедиться лишь позже, потому что оно происходит беззвучно, без слышимого голоса Божия. Друзья, сделав этот мой краткий ответ на письмо Ирины Сергеевны из Калининграда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Сегодня мы подошли, слушатели, к 4 главе книги Откровения. На прошлом уроке мы остановились на первых трех стихах Сегодня мы продолжим изучение этой книги, замечательной книги Откровения. Апостол Иоанн записал все то, что ему было показано Господом Иисусом в видении, которое Иоанн имел на острове Патмосе, куда он был сослан как наказание за свою веру. Он написал о том, что было, что есть и что будет после этого. После описания явившегося ему прославленного Иисуса Христа и всей истории Церкви, которая во время Иоанна только начала свое существование, теперь в 4 главе он описывает то, что увидел на небе, куда был вознесен в духе. Мы прочтем первых 3 стиха из 4 главы, которые мы уже рассматривали в предыдущей лекции. Иоанн пишет: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Войди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. И на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Апостол Иоанн говорит «после сего». Это после окончания истории Церкви и взятия ее на небо. Иоанн был в духе. Он не мог бы иначе в своем еще не воскресшем теле попасть на небо. Он был в духе, и об этом он говорит, чтобы быть в состоянии вместить все небесные видения, и от откровения он был в духе. И уже с неба он смог смотреть на все происходящее и на все события и видеть все в правильной перспективе. Центральным местом в небе был престол и сидящий на нем. Он находился в неприступном свете. Иоанн видел только блеск и сияние, исходящее от сидящего на престоле, но не видел его самого. В 4 стихе угол зрения Иоанна расширяется, и он начинает видеть то, что окружает престол. И вот мы читаем: «И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Друзья дорогие, престол. Престол – это символ. Символ суверенной власти, как я уже говорил вкратце в нашей прошлой лекции. Это центральная, основная власть. Это власть Бога. И, как я сказал в прошлой программе, это не власть человека. Престолы человеческие падают, разрушаются, потому что на них сидят развратники, на них сидят коррумпированные власти, но не так у Бога. Его престол святой, и его престол, престол судебный, самый чистый, самый святой, который может быть, друзья, в наших мыслях. Он неописуем нашими словами, друзья. Он основная власть, он центральная, суверенная власть. Но и сидящие на престолах 24 старца, по-гречески пресвитеры, также были облечены во власть. Их белая одежда, дорогие слушатели, означает праведность святых, праведность искупленных благодатью Божьей. Золотые венцы на их головах – символ их победы над грехом, победы над миром и сатаной. Число 24 встречается в Ветхом Завете, когда царь Давид распределил по жребиям 24 священника из сынов Аароновых, чтобы они были главными во святилище и главными перед Господом Богом. Они были прообразом небесного священства. 24 апокалиптических старца – это полнота небесного представительства искупленных. Земное происхождение старцев подтверждается новой песнью, которую они поют так: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле», как мы читаем дальше в 5 главе этой же книги Откровения Иоанна, 9 и 10 стихи. Друзья дорогие, все патриархи, апостолы и пророки принадлежали к еврейскому народу. Старцы же говорят, что они искуплены из всякого народа и племени. Вот что интересно, дорогие слушатели. Старцы говорят, что они искуплены из всякого народа и племени. Стих 5 говорит: «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». Я еще раз прочитаю этот 5 стих, друзья дорогие, для всех тех, у которых, может быть, еще нет Библии. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». Молнии, громы и гласы – это, слушатели, это предвестники суда. Они напоминают нам Синай и показывают, что престол Божий перестал быть престолом благодати, а стал престолом суда. 7 светильников, в оригинале 7 факелов, являются признаком войны. И хотя они, слушатели, 7 духов Божьих, все же они горят не огнем любви, но огнем гнева против Божьих врагов. Мы читаем стихи 6 и 7, где говорится: «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу. И третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Друзья, стеклянное море перед престолом символизирует Слово Божье. В скинии собрания было море медное. Священник, совершая омовение в медном море, мог видеть себя, как в зеркале. Таким же зеркалом, открывающим нашу нечистоту и очищающим ее, является Слово Божье. Море – это также символ крещения в смерть Иисуса Христа. В данном случае стеклянное море представляет святость и праведность Божью. 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, представляют Иисуса Христа, каким Он явлен в 4 Евангелиях. И первое животное было подобно льву. Евангелие от Матфея представляет Господа Иисуса как царя. Он царь в Его рождении, в Его жизни, в Его смерти и в воскресении. И Он второй раз придет на землю как царь. Вспомните, Бог сказал, что колено Иудина было как лев, и что царь и правитель произойдет из этого колена, и что царственный жезл не отойдет от Иуды. Мы можем прочитать это в книге Бытие в 49 главе, а также в Откровении в 5 главе 5 стих. Второе животное было подобно тельцу. Телец, как вы знаете, слушайте, телец – это бычок, то же, что и вол. Это домашнее животное должно было исполнять всю тяжесть хозяйственной нагрузки. В Евангелии от Марка Христос представлен слугой. В этом Евангелии не дается его родословие. Да и разве кто интересуется родословием своего слуги? Главное, чтобы слуга мог исполнять порученное ему дело, не так ли? Третье животное имело лицо как человек. Вы знаете, друзья, Евангелие от Луки представляет Господа Иисуса как Сына человеческого. В этом Евангелии главное внимание обращено на человеческую природу Иисуса Христа. Четвертое животное подобно орлу летящему. Оно представляет божественность Христа, как она подана в Евангелии от Иоанна. В стихе 8 мы читаем: «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Друзья, их шесть крыльев указывают на их сходство с серафимами. Они охраняют святость Божью и препятствуют всякому доступу к престолу. Слова «который был, есть и грядет» относятся к Господу Иисусу. Прочтем последние три стиха из 4 главы, где говорится: «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Друзья дорогие, заметьте, поклонение Богу – это неотъемлемая часть служения Ему. Четыре животных, в оригинале четыре живых существа, и 24 старца, в оригинале 24 пресвитеров, беспрерывно воздают Богу славу, воздают честь и благодарение. Это говорит нам, что новая природа верующих людей также всегда находится в поклонении Богу, славе и благодаря Его за все. Невозрожденный человек преисполнен гордого, мятежного и непокорного духа. Он ищет славы и чести себе. Он, где только может, возвеличивает себя. Его падшая, растленная природа не имеет для себя места в небе. Спасение связано с заменой этой греховной природы на Божью природу, способную покоряться не из-за страха, а именно из-за уважения, любви и самоотречения. Эта чудная небесная картина открывает, слушатели, жертвенную любовь Небесного Отца к Своему Сыну. Сын же не ищет своей воли, а желает исполнять волю своего Отца. А что же сказал Иисус Христос о Духе Святом? О Духе Святом Господь Иисус сказал: «Когда же придет Он, то есть Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие Иоанна, 16 глава. Друзья, эта внутренняя зависимость и самоотречение характерна Святой Троице, то есть Триединому Богу. Здесь описанное поклонение животных и старцев открывает внутреннюю сущность бытия Божия. Это, слушатели, есть откровение Бога. В нем совершенно отсутствует дух гордости. Посмотрите, друзья, на поклонение 24 пресвитеров. Они падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Они, друзья, они показывают, что Господь есть источник всего сущего. Все живет и существует потому, что признает над собой волю своего Творца. Друзья, дорогие, здесь для нас, для каждого из нас, для тех, кто уже уверовал, кто любит Господа, есть возможность научиться. Научиться поклоняться Богу. Если они, слушатели, там, на небесах, поклонялись, как мы должны здесь уже учиться, слушатели, поклоняться Богу? Мы должны научиться поклоняться Ему. И говорит, что Он достоин всего. Он достоин славы, Он достоин чести, Он достоин силы, потому что Он все сотворил, и все по Его воле существует и сотворено. Мы должны научиться уже здесь, на земле, прославлять Бога, дорогие слушатели. Грех человека появился вследствие восстания человека против Бога. Когда человек поставил в центре своей жизни свою волю вместо воли Божьей, человек восстал на Бога, внутри себя уже восстал против Бога. Человек поставил себя, а не Бога, в центре вселенной. Лишь Христос мог спасти человека от этого ужасного его состояния и вырвать его из цепких рук духа гордости. Дух Христа, слушатели, это дух смирения, это дух любви, это дух послушания и самоотречения. Поэтому, слушатели, не ставьте в центре вашей жизни ваше «я». Оно разрушит вас. Но ставьте в центре вашей жизни, слушатели, ставьте Господа. Он будет сотворять волю Божью. Он будет вместе с вами трудиться над вами. Он будет вместе со Святым Духом, который будет в вашей жизни, будет делать новое творение. Он даст вам новое творение, если вы поставите его в центре вашей жизни. Человек поставил себя, а не Бога, в центре вселенной. И поэтому столько проблем сегодня, друзья. Если вы поставите Господа в центр вашей жизни, Он будет также и центром вселенной для вас, друзья. Если каждый человек возвратится к Богу, будет в самом деле прекрасное положение на земле, где Христос будет царствовать. Но пока этого нет, человек будет разрушать себя и вселенную. Имея его дух, воздадим же Господу достойную хвалу, прославим и возблагодарим его за все, увенчаем его честью и глубоким уважением, взяв все за все, что он совершил для нас. Уважаемые слушатели, снова подошло время попрощаться. Время, как вы видите, очень быстро улетает. Мы не хозяева времени. Слушатель, не упустите вашего драгоценного времени. Христос еще сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени. Исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне и в это же время мы сможем с вами встретиться. 18:45 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.